И я вас категорически приветствую. Главная новость недели – теракт на Крымском мосту. Набитые взрывчаткой беспилотные катера украинских нацистов взорвались под мостом 17 июля в 3 часа ночи. Жертвой теракта стала семья Кулик из города Новый Оскол Белгородской области. Родители Наталья и Алексей погибли от взрыва на месте. Их дочь Ангелина получила ранение и чудом осталась жива. Сейчас за здоровье девочки борются лучшие врачи России. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что лично следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с родственниками девочки. Взрывы повредили дорожное полотно со стороны Крыма. При этом сами конструкции пролетов на опорах устояли и не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что мероприятия по укреплению пролетов завершены. На поврежденных пролетах восстановлено освещение. После удачного тестового запуска открыли реверсивное движение. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируют запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Никаких сомнений в том, что запустят, нет. Возможно, запустят даже раньше срока. Опыт строительства и восстановления у наших инженеров серьезный. Справятся. После прошлого подрыва моста российские войска вынесли практически всю украинскую энергетику. Даже собака Павлова, получив разок по башке, мигом бы усвоила, что так делать больше нельзя. Но не таковы укронацисты. И вот пробил час расплаты. В ночь на 18 июля российские военные начали наносить массированные удары по территории Украины. Сообщили, что бьют по объектам, на которых готовились теракты против России. Подверглись ударам цеха в районе Одессы, где нацисты изготавливали беспилотные катера. По ходу атаки уничтожили хранилище топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Министерство обороны заявило, что это акт возмездия за теракт на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москве с самого начала было понятно, что это террористическая акция, организованная киевским режимом. Песков отметил, что предложение для президента по ответу на атаку Крымского моста и меры по повышению его безопасности вырабатываются. Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном плане, потому что военные перевозки по мосту давно не осуществляются. Все нужное везут по освобожденной от нацизма земле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании. Ну, и ты уже спросишь, а зачем взорвали-то? Ну, я тебе отвечу. На саммите НАТО в Вильнюсе Украине поводили по губам, известно чем, и в НАТО Украину не взяли. Ну, и надо же чем-то смыть это нехорошее послевкусие. Вот и постарались отвлечь внимание очередной идиотской перемогой. Причем, повторюсь, это дело рук не только укронацистов. Укронацистов ведут и направляют западные спецслужбы. Это страны НАТО предоставляют оборудование и взрывчатку. Это разведки стран НАТО ищут слабые места в обороне, прокладывают маршруты и наводят дроны. Глава ГУР Кирилл Буданов назвал мост лишней конструкцией. Дегенераты в Верховной Раде Украины не могли сдержать радости и предложили представить убийц мирных граждан государственным наградам. Ну, в целом, подход правильный. Нашим будет понятнее, кого искать и кого карать. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил: позиция американских властей, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Украине возможности наносить удары по территории России, не относится к террористической атаке по Крымскому мосту. Крым является украинской землей. Это ж как удобно. Мост – это, оказывается, земля. Не признавать территорию, а потом закрывать глаза на теракты озверевших нацистов. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к жесткому ответу на злодеяния террористов. Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы, только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников, искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких бы щелях эти насекомые ни прятались. Спору нет, высказывание радикальное, однако невозможно спорить с тем, что язык силы и физические ликвидации для террористов понятней, чем язык дипломатии. Это, что характерно, второй теракт за год на одном и том же объекте. И ответные действия должны быть такими, чтобы ничего подобного больше устраивать и не хотелось, и не моглось. После теракта на мосту в сети повально стали появляться сообщения возмущенных граждан. «Да коли? Куда смотрит ФСБ?» Ну и прочее. Неоднократно говорил, еще раз повторю, если общественности чего-то не показывают, это вовсе не значит, что не работают. Ну, такая работа у спецслужб – делать тихо и не болтать. Но иногда все же результаты своей работы ФСБ публикует в назидание гражданам. На днях спецслужбы показали, как задержали пособницу террористов и агентов Украины. Вероника Нетунаева работала юристом в городских органах власти. Попала под сокращение. Долгие суды с требованием не лишать работы, а просто перевести на казенные вакансии не дали результата. Ну и тогда она решила прибегнуть к последнему аргументу – обратиться к украинским нацистам. Вероника планировала передать украинским кураторам координаты Угличской ГЭС. Ну, понятно, не для виртуальных экскурсий. Работала наводчицей. Писала новым руководителям, что хотела бы видеть украинские БПЛА в глубине России. Но все планы прервали сотрудники спецслужб. Веронику задержали и теперь обвиняют по статье «Покушение на теракт». А вот еще один инцидент, связанный с работой пособников укронацистов. В Москве и Рязанской области задержали 7 членов неонацистской группировки «Параграф 88». Говорят, данные персонажи готовили покушение на Маргариту Симонян и Ксению Собчак по заданию СБУ. Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом покушение на убийство предотвратила. За каждое убийство злоумышленникам обещали заплатить по 1,5 млн рублей. При обыске у них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты, наручники. Маргарита Симонян, комментируя эту ситуацию, отметила, что за последний год это уже второе готовившееся на нее покушение. В соцсетях тут же поднялся дикий вой. Они же дети. Да никто не спорит. Но если бы Дарью Трепову посадили вовремя, Максим Фомин сейчас был бы жив. Ну, а для либералов и внутренних врагов все убийцы и террористы однозначно герои. Новость недели номер 2. Отмена зерновой сделки. Зерновая сделка продолжалась практически год. Причиной остановки стало отсутствие факторов, представляющих интерес для России. Ну, проще говоря, никому, кроме нас, до нее дела не было. Соблюдать договоренности с нами никто не собирался. Россия неоднократно обращала внимание на то, что заявленные обязательства участниками не выполняются. Сделку не разрывали до последнего, потому что она была единственной площадкой, где, пусть и опосредованно, сохранялась возможность вести переговоры с Украиной. Но в итоге, когда все оборзели окончательно, Россия действие сделки приостановила. И тут же на Западе истерично взвыли. Россия грозит голодом всему миру. Путин вымещает злобу на голодающих странах, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал выход России из зерновой сделки бессовестной. Ну, как говорится, чья бы корова мычала. Но если отринуть эмоции и посмотреть на ситуацию трезвым взглядом, внезапно можно осознать, что перспективы для Европы открываются незавидные. В России зреет новый урожай, и способы доставки зерна у нас имеются разные. Глядя на складывающуюся ситуацию, что-то подсказывает, что желающих прикупить российского зерна будет предостаточно. А для украинского зерна путь теперь один – сухопутный, и место доставки только одно – в Европу. Страховые компании, которые уже отказываются страховать суда без гарантии России, вряд ли в ближайшее время изменят свои решения. Не очень понятно, зачем, но при общении с западным жульем Россия постоянно пытается быть честной и соблюдать условия зерновой сделки, выполнять гуманитарные задачи. Ну вот, европейские фермеры уже криком кричат о том, что если украинское зерно зайдет на европейский рынок, фермеры европейские просто-напросто разорятся, а оно пойдет именно туда, при том, что нуждающихся в дешевом украинском зерне в бедных странах Африки, вот до этих за все время дошло всего 2%, а остальное скормили скоту в Европе. Понятно, что весь этот вой стран Запада о грядущем голоде – это очередная информационная кампания, направленная против России. Наше Министерство обороны по поводу прекращения Черноморской инициативы заявило, что с 0 часов по Москве 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточных частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. США и Турция тут же отказались конвоировать суда в украинские порты. И на Украине тут же завопили, что будут топить пассажирские суда, идущие в Крым. Морским флотом Украина не обладает, но с помощью своих британских друзей пакостить вполне могут. Так что ситуация на Черном море только накаляется. А еще на этой неделе отличилась спортсменка Елена Исинбаева. Уехав из России в Испанию и обосновавшись на Канарском острове Тенерифе, Елену вдруг озарило. Очевидно, океанский бриз выдул из башки спортсменки остатки совести, и та разразилась откровениями. В испанском издании El Digital Sur вышла заметка о том, что Елена Исинбаева проживает на крупнейшем острове Канарского архипелага. При этом большая часть заметки была посвящена критике спортсменки. Ее упрекали в том, что она остается в звании майора Вооруженных сил России и поддерживает специальную военную операцию на Украине. Ну и при этом спортсменка с 2016 года является членом Международного олимпийского комитета. Исинбаева на поднявшуюся шумиху сперва никак не реагировала, но 17 июля внезапно прервала молчание и сообщила, что в сентябре возобновит работу в Международном олимпийском комитете. И при этом подчеркнула, что никогда не состояла в вооруженных силах России. После чего назвала свое звание майора номинальным. «Я была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в вооруженных силах России. Я человек мира. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю». Номинальное звание майора Исинбаевой присвоили в 2015 году. На фотографиях как-то незаметно, чтобы ее это покоробило. Незаметно и того, что она относилась к вручению как к номинальному. Елена подписала 5-летний контракт с Министерством обороны и была назначена на должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба армии. А майорские погоны Исинбаевой вручал лично министр обороны Сергей Шойгу. Кстати, интересно, зарплату она тоже считает номинальной? Может, стоит отказаться от номинальных денег, полученных за несколько лет? А еще эта видная спортсменка была одним из авторов поправок к Конституции, которую она, по ее заявлению, даже специально прочитала после вхождения в рабочую группу. Это очень важная книга. Такое открытие сделала тогда для себя Исинбаева. Очень быстро она и ей подобные забывают о том, какая страна создала им все условия для того, чтобы они стали теми, кем стали. Приемы в Кремле, ковровые дорожки, премии, квартиры. Все это как-то очень быстро забылось. Забыла Елена и то, на какие деньги она купила себе недвижимость в Испании. С одной стороны, смотреть на все это омерзительно. С другой стороны, ну а что такого, собственно, произошло? Вроде еще вчера наивысшей доблестью была покупка недвижимости в Европе и США, отправка детей на обучение в Кембридже и Принстоне, проживание семьи в Майами. А сегодня вдруг оказалось, что это практически предательство. Пора бы уже что-то в башке всем подправить на тему, что такое деньги и что такое родина, что делать можно, а чего делать нельзя. Вот тогда не придется переназывать стадионы и срочно сносить памятники. Давно пора уже в консерватории немножко подправить. А тем временем в Госдуме готовится законопроект, обязывающий отечественных спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства. Подобные меры стали актуальны в последние месяцы благодаря уже очень заметному тренду. Это все потому, что вот уже несколько десятков российских спортсменов, в том числе довольно известных, лишившись из-за санкций возможности выступать на крупных соревнованиях, перешли в сборные других стран, напрочь забыв, сколько в них вложило государство. Давно пора было ввести подобные меры. Вот жрать из государственной кормушки любят все. А как только надо родину поддержать, так сразу эта страна им не родная. Позорище. Ну и как тут не вспомнить слова известной поэтессы. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. Ну а на Западе мир спорта сотрясают совсем другие страсти. На этот раз общественность потрясли достижения одной из спортсменок на чемпионате мира по параолимпийской легкой атлетике в Париже. Спортсменка взяла бронзу, и, казалось бы, результат достойный. Ну, что тут такого потрясающего? А потрясло общественность вот что. Бронзовую медаль в беге на 400 метров среди женщин взял 49-летний трансгендер Валентино Петрилло. Ну, ладно, хоть фамилия соответствует. И кто-то скажет, чему удивляться, у них там и так одни Петриллы. Петрилло на Петриле сидит и Петрилой друг дружку погоняет. Но, как мы видим, Петрилы представлены и у нас, причем уже в товарных количествах. А на сегодня все. До новых встреч.
Сегодня мы находимся в деревне Будановка Золотухинского района Курской области, где руководитель группы «Патриоты» из Курска Фролов Сергей Алексеевич будет вручать благодарственное письмо Нарыжной Софии от личного состава 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Солнцем пылая над нами.
хотел бы выразить вам огромную благодарность за то, что вы помогаете нашим военным, всем участникам нашей группы «Патриоты из Курска». Большое спасибо за вашу отзывчивость, внимание. В это нелегкое время, среди специальной операции, мы должны быть едины, только вместе мы победим.
Сегодня состоялось мероприятие, посвященное сбору гуманитарной помощи для военных в деревне Зорино.
Октябрьский район, ну и сам Курск. Курский район и жители Курска. Сами понимаете, если не мы, то кто?
Передаем денежку от Сапил Ага на помощь.
Я понял. Спасибо.
Патриоты из Курска совместно с неравнодушными жителями отправляют гуманитарный груз на границу Курской области батальону Ивановского штурмового воздушно-десантного полка. Комбат находится здесь. Ему вчера присвоили звание подполковника. Будет передаваться автомобиль «Нива», квадрокоптер, ну а также продукты. Хочу всех поблагодарить. Всем спасибо неравнодушным. Слава Богу, мы казаки. Победа
была. В свою очередь, как помощник депутата Курской областной думы Антона Викторовича Глушкова, я обязуюсь увековечить память нашего земляка в камне и постараюсь выполнить данное обещание к 80-летию победы на Курской дуге. Ребята, сейчас такое нелегкое время, весь народ должен сплотиться, не сеять раздоры, а именно сплотиться, потому что только вместе мы можем победить эту нечисть и заразу, которая нависла над нашей Родиной. Только вместе мы сила, и победа будет за нами.
Идут тяжелые бои, здесь гул машин и скрежет стали. Воюют здесь за мир, за жизнь, а не за славу и медали. За слезы бедных матерей, за кровь Донецка и Луганска, за жизни маленьких детей и за мужчин, сынов Донбасса. Беда нависла над страной, и враг уж у границ стоял. И если неизбежен бой, бить первыми, Путин сказал. Спасибо, солдаты России, и вам, гражданин президент. За то, что могу ходить в школу, за то, что бомбежек здесь нет. Своих мы в беде не бросаем, за веру, за правду, друзья. Вернитесь живыми с победой, за вами Россия и я.